праздновали Святую Троицу, а сегодня прославляем Святого Духа. Ну вот, можно сказать словами митрополита Вениамина Федченкова, что с этого дня начинается целая эпоха деятельности Святого Духа над грешниками. Вот в практической симфонии для проповедников Слово Божие, которую составил Григорий Дьяченко, перечислено аж 23 вида деятельности Святого Духа. Мы сейчас вас немножко ознакомим. Вот. Святой Дух творит и дает жизнь. Святой Дух открывает тайны Божии. Святой Дух открывает дела Христа. Святой Дух вдохновляет пророков. Святой Дух назначает на дело священнослужение. Святой Дух направляет своих служителей, куда они должны идти. Святой Дух дает мудрость служителям. Святой Дух сообщает силу творить чудеса. Святой Дух совершает новое рождение. Святой Дух дает жизнь духовную. Святой Дух научает всему. Святой Дух изобличает в грехах и ведет борьбу с грешниками. Святой Дух производит раскаяние. Святой Дух очищает и освящает. Святой Дух обитает в верных. Святой Дух утешает. Святой Дух сообщает любовь Божию. Святой Дух дает правду, мир, радость. Святой Дух производит надежду. Святой Дух облегчает, помогает верным в молитвах. Святой Дух свидетельствует Духу верных об их усыновлении. Святой Дух запечатлевает верных для искупления. Вот столько, такая деятельность Святого Духа. И вот теперь Антоша еще скажет, как об этом сказала деятельность Святого Духа, сказал преподобный Силуан Афонский.
Дух Святой на земле живет в нас, и Он нас просвещает. Он дает нам познать Бога. Он дает нам любить Господа. Он дает нам мыслить о Боге. Он дает нам дар слова. Он дает нам славословить Господа. Он дает нам радость и веселье. Дух Святой дает нам силы, вести. Брань с врагами побеждает их. Слава Господу, что Он не оставил нас сирых, и Он дал нам на землю Духа Святого. Дух Святой учит душу несглаголанной любви к народу и жалости ко всем заблудшим. Кто не стяжал Духа Святого, тот не может молиться за врагов. Дух Святой невидимо дает душе знание. В Духе Святом душа обретает покой. Дух Святой веселит душу и дает ей радость на земле. Какая же радость и веселье будут на небесах?
Сейчас слышали, для Духа Святого начинается время не торжества, а работы с этого дня. Выражаясь словами митрополита Московского Платона, работы трудной, с больными, грешными, нечистыми, скверными. Церковь есть больница, Святой Дух – врач. Но когда же прославляли в больнице врачей? Да еще сами больные, да еще прежде выздоровления. Они, наоборот, скромны, просительны, тихи. И врач обходится внимательно, но спокойно, ответственно, тихо. Назначает лечение, спасение в тишине. Тихообразно. И это лучшее слово для определения благодати Духова дня, Духа Освятителя, тихообразная благодать. Воистину, так спасает Божий Дух. Он лечит со всей возможной снисходительностью, милостью, постепенно и все больше дарами, прощением грехов, незаслуженной радостью, миром. Посему к нему так подходит определение «утешитель». И потому эта благодать утешительная. Ну и само слово «утешение» предполагает печаль, скорбь, муку. И они есть в больной душе. Вот и нужно отдавать себя врачу-утешителю, его тихообразному лечению. Если и делаются им иногда операции сильные, то это потому лишь, что сами люди не хотят воспринимать его тихие способы – молитвы, прошения, содействие благочестии, особенно же покаяние. Что же может быть легче, тише, мягче, сокращение этого лечения, как исповедь? Только скажи «болен», и ты уже вылечиваешься. Какая тихая милость Святого Духа! А когда этого нет, то по необходимости дается тем же утешителям, врачам, скорби, операции. Бог и не хотел бы давать нам скорбей, да беда в том, что мы без скорбей-то не умеем спасаться и сами не желаем. Но как же мученики, как аскеты суровые? Они и испытывали самое великое утешение от Духа Святого, нам даже непостижимое. И святые люди сами жаждут скорби, лишь бы проявить свою любовь ко Христу. Если же человек живет христиански нормально, то и мир царит в его душе.
Честные отцы, братья и сестры, а кто знает, без чего душа не может жить? Братья и сестры, матушка, может быть, вы знаете, без чего душа не может жить? А еще кто, как, кто? Оля, может быть, ты знаешь? Батюшка, может быть, вы знаете? А вот Игорь нам сейчас прочитает, как сказал Иоанн Кронштадтский.
Это любовь – это проявление, благодать тоже, благодать Духа Святого. Как дыхание необходимо для тела, и без дыхания человек не может жить, так без дыхания Духа Божия душа не может жить истинной жизнью. Что воздух для тела, то Дух Божий для души. Воздух – подобие некоторого Духа Божия. Дух и где же хочет, дышит. Иоанн Кронштадтский.
А вот второй вопрос. Без чего, когда, в каком случае добродетели человека не имеет значения? Это Борис Борисович, ответьте, может быть, на этот вопрос. Без чего, когда, в каком случае добродетели человека не имеет значения? Без чего, когда, в каком случае добродетели человека не имеет значения?
Без благодати, батюшка говорит.
Без благодати, да. А вот Игорь сейчас читает Максима из Египетского, Макария Египетского, преподобного. Что же он сказал?
Как при возделывании виноградника все попечение прилагается для того, чтобы насладиться плодами, и как скоро не оказывается плодов в винограднике, весь труд возделывания становится тщетным и напрасным. Так, если при действенности духа, духовным чувством, не познаем в себе плодов любви, мира, радости, смирения и прочих исчисленных апостолом добродетелей, послание Галатам, то напрасен труд подвига, девство, труд молитвы, псалмопение, поста, бдение, оказывается ни к чему не служащим, потому что душевные и телесные сии труды должны быть совершаемы в надежде духовных плодов. И подобным Макарию.
В церкви всегда есть святые люди, потому что Дух Святой не может существовать без святости. И Христос обещал, что Он, Святой Дух, снизойдет и будет с нами до скончания века. Поэтому всегда находятся люди, которые откликаются на призыв Бога и совершают ради этого особый подвиг, отдают себя Ему полностью. В этом делании они преображаются, меняются, оставаясь самими собой, являют нам Бога, свидетельствуют миру о Его присутствии. И потом это преображение становится значительным, пусть не доведенным до конца, но подобным преображению Господню на фаворе. Именно так являет Господь свое присутствие в мире. Когда кто-то действует, действительно следует Ему, он сам становится как Господь. Так и апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Святых очень много, и они незаметны. Прежде всего потому, что увидеть святость можно только тогда, когда мы сами живем в Духе. В противном случае духовные вещи будут для нас закрыты. Но случается, что некоторые люди настолько близко подходят к абсолютному выполнению заповеди Господней, что это заметно даже слепым. И Церковь признает, что такие люди жили святой жизнью и стали примером для других. Это не означает, что других святых нет. Это значит, что Церковь именно в данных людях видит пример для подражания.
Сегодня мы празднуем присутствие Духа Святаго в Церкви, который для нее источник мужества и любви. Ученики Христова спрятались в доме, закрыли двери на все засовы, чтобы оградиться от внешних. Им страшно, страх ради иудейского, который все больше заполняет все и всегда в сегодняшнем мире. Они залегли в тот час на дно. Дух Святой выталкивает их наружу к людским толпам. И они стоят пред народом, исполненные мужества. Церковь Христова обладает мужеством Духа Святаго. Сонмы новых мучеников и исповедников российских во главе с царственными мучениками благословляют Бога за дар страданий вслед за древними мучениками. Преподобный Серафим Саровский, бесстрашно стоящий на камне среди хрюканья и визга бесовского, встречается с другим пламенеющим любовью Серафимом Вырицким, через которого Бог говорит об испытаниях, не вмещаемых нашим сознанием. От меня это было. И так всегда. Мученик, воин Евгений Родионов не снимает с себя крестильный крестик, и поэт Людмила Крюкова смертью своей запечатлевает проповедь о кресте Христовом. Истекающие кровью оптинские иноки продолжают оглашать мир пасхальным звоном. Шестеро алтарников защищают святыни Христова от сатанинского поругания. Девочка предпочитает быть убитой, нежели согласиться делать постыдные вещи. Русская церковь перед лицом уже и небывалым возрождением России свидетельствует, что идет хорошо организованная война, направленная на уничтожение нашего народа. Сколько безвестных христиан в бесчисленных ситуациях бесстрашно хранят свою веру среди равнодушного и часто враждебного мира. Наши православные храмы вдохновляют всех, кто приходит в них, научиться жить поистине мужеством. Дух Пятидесятницы продолжает действовать в Церкви Христовой. Этот праздник подвигает нас испытать со всей честностью наши личные отношения с Духом Святым, способны ли мы на мужественные поступки во имя нашей веры. Что делаем мы, чтобы была дана возможность нашим ближним узнать о самом главном в жизни, чтобы не были закрытыми восприятию благодати Христовой миллионы растлеваемых ныне душ? Зажигаемся ли мы решимостью ничего не пожалеть ради Господа нашего? Или, может быть, мы больше напоминаем учеников Христовых до схождения на них Духа Святаго? Мы нуждаемся в Пятидесятнице. В ней родилась Церковь, и только в ней она раскрывается в полноте. Когда нам недостает мужества, когда мы затворяем наши двери и наши сердца, когда страх и равнодушие определяют наши отношения к незнающим Бога людям, когда привычка к святыне гасит в нас чудо, Дух Божий, если мы обратимся к Нему с покаянием и смирением, наполнит наши сердца огнем. Преклоним колено и будем молиться Ему сегодня и всегда, чтобы Господь даровал нам чудесные изменения, сотворил нас мужественными, открытыми любовью ко всем, исполненными ревностью о Боге.
Сегодня с нами вот нам прославление помогает это провести с архимандритой Акин Парк через свою книгу. Получается, из его книги тоже прочитаем случаи. В жизни мне довелось встретить множество людей, являвших миру особенную святость, причем простейшими способами. Их делание не было сверхъестественным, но достигло самых сокровенных уголков человеческой души. Все люди страдают, все, но не все понимают, как следует принимать страдания и переплавлять его в радость. Не все слышат в нем голос Божий, и не все обращают благодаря этому страдания в орудие, притворяющее нас новым человеком, в нечто более великое. Расскажу вам поучительную историю, хотя и приводил ее уже неоднократно. На приходе я познакомился с женщиной, у которой тогда было уже за 80. Она очень любила церковь, была ей очень предана. Мы с ней разговорились, и я спросил: «Вы не пропускаете ни одной службы в храме, стоите впереди около семьи, а семья у вас есть?» «Есть, конечно», — ответила она, — «муж, а дети?» «Детей нет. Вашего мужа в храме я никогда не вижу. Он болеет». Мы разговорились, и она сказала, что в молодости была очень красивой. По ее словам, все юноши пытались за ней ухаживать. А она была очень гордой и очень тщеславной. Все ждали принца на белом коне. И вот она встретила, наконец, будущего мужа. Он тоже был очень красив, и все девушки добивались его внимания. Молодые люди поженились. Она заявила, что хочет детей, но это было нужно ей для удовлетворения тщеславия. А она думала, что ее дети непременно будут самыми замечательными. Через пару лет после свадьбы случилось так, что ее муж превратился в слабоумного инвалида. И за все последующие 48 лет брака он не сказал ей ни одного слова. Даже ни разу не встал в постели, а не пришлось ее кормить. Она разговаривала с мужем, а он в ответ не отвечал. Она молилась рядом с ним, а он молчал. Она читала ему, пела песни, никакой реакции. Она говорила, что в самом начале ей было крайне тяжело. Будучи очень гордой, она в первую очередь думала о себе. И поэтому не хотела никому говорить, что муж ее стал инвалидом. Но испытание многому ее научило. Все родственники советовали ей отправить дом мужа в дом. Но она сказала: «Нет, буду сама о нем заботиться». А она призналась мне, что сказала так только потому, что не желала выглядеть слабой. Я не могла допустить, чтобы люди решили, что я не смогу справиться со своей бедой. Во мне было слишком много гордыни. Именно из-за нее я осталась при муже. Но он научил меня любви. И вот она устроилась работать на фабрику недалеко от дома. Там выпускали очень дорогие кожаные сумки и чемоданы. А она делала для них ручки. Год за годом, много лет подряд, чтобы иметь возможность прийти в обеденный перерыв домой, покормить мужа и сделать для него все необходимое. Их браку было уже 50 лет. И она ни разу никуда не уехала от мужа, даже на одну ночь не оставила его. Я был поражен. «Анна, но ведь это такой тяжелый крест». «Нет, отец», — отвечала она, — «Бог дал мне именно такого супруга, который был мне нужен. Я была гордой и себе любимой. Муж научил меня думать о нем, а не о себе. Благодаря ему я научилась любви, научилась любить Бога. У меня прекрасный муж. Да ведь это же святой человек, день за днем, не уставая, не сдаваясь, он служил своему мужу, который даже слова сказать не мог. После аварии он никогда уже не говорил ей: «Я тебя люблю» или «Спасибо». Он просто принимал то, что она ему отдавала, всю свою жизнь. Какая духовная сила, истинное подвижничество. Вы можете себе такое представить? И вот я хочу, но не могу, потому что слишком себе люблю. Было бы легче просто отправить мужа в дом инвалида, ведь и все именно так и будут. Если бы у нас муж, брат, отец был немым и не вставал в постели, мы бы точно решили, что ему место в приюте. Невероятно, она не впала в ропот, который бы ее поглотила уничтожим, не стала вести брань в одиночку, но позвала на помощь Господа и Святого Духа, чтобы научиться любви, и Господь любит Анну. Эта история противоположна всему, что предлагает мир. Анна обратила страдания себе на пользу, возблагодарила за него Бога, и в этом страдании, вкупе с покорностью воли Божией, она просияла, как звезда, обрела святость. Она всегда была боголюбива и всегда оставалась такой тихой и незаметной. Как-то раз наш молодой священник отменил службу, подумав, что все равно народ не соберется. Анна подошла к нему. «Как же так? Не будет службы? Но это же праздник, Рождества, и Анна предтеча. Он был величайшим из всех людей, когда-либо живущих на земле. Он рядом с Богом стоит. А вы не будете служить, вы должны, я приду в храм». Пришлось батюшке служить. Наступила Страстная Седмица. В Страстную Пятницу есть такой обычай. После чина выноса плащаницы в храме всю ночь читают псалтирь. До самого утра. Всегда читала ее Иоанна, а еще раньше ее мать. Но в один год священник сказал: «Народу слишком мало, и у нас в храме высокий уровень преступности. Никто ночью в храм не пойдет, поэтому мы его закроем. Батюшка, но ведь я сделала так всегда, каждый год. Я ни разу не пропустила ночь Великой Пятницы». «Нет», — ответил священник, — «храм закроется». Анна села в машину, поехала домой, взяла складной стул, свечу и книгу. Вернулась, стала на паперть и всю ночь читала псалтирь там. И священник так и не пустил ее внутрь. Женщину заметили проезжающие мимо полицейские. Увидев горящую свечку, кликнули: «Вы что там делаете?» «Я молюсь», твердо ответила она. «Храм закрыт, нас туда не пускают». «Ну и что? Вы так вот при чем?» «На коне они». «Священник закрыл храм. Но ведь мы всегда читали в эту ночь молитву. Таков порядок». «А где живет этот священник?» «Да тут рядом, за углом». Среди полицейских был один здоровенный ирландец, а ирландцы очень набожные. Он принялся колотить дверь батюшки так, что чуть не вышиб ее, и приказал ему: «Так, вы сейчас одеваетесь, едете в храм, открываете его и разрешаете этой даме зайти внутрь. И благодарите Бога за то, что у вас есть такие верующие люди. Если вы не пустите ее в храм, то отправитесь за решетку». И священник очень смущенно открыл церковь. Наша героиня простояла там всю ночь, вознося молитвы Господу. И он уже больше никогда не закрывал храм, если она желала там молиться. Вот это вера, представляете себе? Знаете, я каждое воскресенье поминаю Анну. И мне всегда кажется, что она рядом. Я сказала ей, что всегда буду молиться за нее. Она всегда за нас молится. Господь открыл ей дверь храма не потому, что она сидела перед ним, а потому, что она 50 лет оставалась верной своему мужу. Вот она, святость. Рассказ об Анне многим открывает сердца. Она уже умерла. Хотя нет, такие люди не умирают. Святость касается человеческих сердец всегда и везде, потому что она истина. Святость – это видимое присутствие Божие в мире. Слушая про Анну, люди не знают, как она выглядела, но каждый видит здесь Бога.
В 1811 году филарет митрополит Московский сказал вот так: «Что такое Дух Святой в первоначальных дарах своих? Сие изъясняет самым своими огненными языками. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами – светом и теплотой, светом веры и теплотой любви. Этот небесный свет, по выражению Соломона, предходит и просвещает, доди же исправится день. Разгоняет мгло неведения и сомнений, открывает обман призраков, которые погрязший чувственный разум принимает нередко за истину, дает человеку видеть себя самого в достоверной природе, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, яко источника света. По той мере, как свет от солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце. Любовь божественная изгоняет из него самолюбие, попаляет в нем терния плотских пожеланий, очищает, упраздняет его и взаимно привлекает в душу новый свет. Слияние этих источников источных даров духовных образует огненный язык, изрекающий закон Бога света в сердце человека, воображающий в нем Христа, совершающий возрождение в жизнь духовную.
Вот что Святой Сава пишет о Святом Духе. Дух Святой сошел на апостолов, на жен мироносец, особенно он изнесся над Матерью Божьей, и всевидельной дрожью полными язык. Мы все то же самое просим, Царь Небесный, утешителю души истины, приди и вселись вны. Мы просим, чтобы Он вселился в нас. Но просто так Он не вселяется. Апостолы готовились к этому. Как они готовились? Они питались Словом Божьим, читали Слово Божие, псалтырь, молились и, самое главное, принимали таинство причащения. Принимали смирение, никого не осуждали, а считали, что мы можем быть недостойны, что Господь нам только сказал, а может быть и не пошлет нам Духа Святого. А уж если пошлет, то это будет милость Божия. И в таком смирении, в таком сокрушении они ждали Духа Святого, и они получили. Вот и нам тоже нужно стремиться к тому, чтобы читать Слово Божье хоть немного. А читать нужно молиться и, самое главное, причащаться. Если у нас не хватает наших сил, то нужно просить у Господа помощи, и Господь пошлет нам эту помощь. Когда мы причащаемся достойно, то тело Христово соединяется с нашим телом, и кровь Господа Иисуса Христа соединяется с нашей кровью. И тогда живет в нас Христос, Дух Святый. Вот почему и сказано: «Вы есть храм Духа Святаго», что наша храмина – это для Духа Святого, а мы по своему нерадению, по своему невежеству, прости, Господи, иногда сами отгоняем Духа Святаго. Дух Святый хочет селиться в нас, а мы по своему нерадению не читаем Слово Божие и не молимся. А если молимся, то рассеянно, нерадиво и, самое главное, не тянемся к великой святыне, причастию святых тайн. И Дух Святый не может к нам прийти за наше нерадение. Что же нам делать? Отчаиваться? Нет, слава Богу, что мы пришли в церковь, а сегодняшний день, на второй день Святой Троицы, праздник Духу Святому, и с особой силой церковь возносит свои молитвы, чтобы Дух Святый селился в нас.
А кто знает, какие благочестивые призвания Святого Духа? А кто знает, какие есть благочестивые призвания Святаго Духа?
Делать Божьего врага.
Семь небесных призваний.
Вот. Борис Борисович одно назвал, третье.
Это евангельский семинар, да? Наш евангельский семинар, многие были на нем.
Ну тогда я напомню их. Первое. Пути. Пути истины и жизни. Второе. Следовать за Господом, взяв крест, и душу свою положу за други своя, и те, входя в тайну Его. Третье. Делать добро, страдая и терпя. Четвертое. Земная жизнь в дарованиях и плодах Святаго Духа. Пятое. В Боге пребывать в мире и любви. Шестое. Быть блаженными в добродетелях. Седьмое. Облечься в нового человека, созданного по Богу.
Ты, они всегда рядом с нами, но мы распознаем их только тогда, когда готовы к этому. Не нужно никуда ездить в поисках чего-то особенного. Лучше пристально взглянуть на то, что происходит в нашей семье, или на соседней улице, или в храме, или внутри нас самих. Давайте становиться святыми. Святой – это тот, кто любит Бога больше, чем себя. Святость – это то, что от Бога. Это свойство Божие, а не человеческое. Единственный способ добиться святости – уподобиться Господу. Я хотел бы рассказать вам о монахе по имени Василий. Он был настоятелем в одной из обителей,
совсем уже старенький, одолеваемый множеством телесных недугов. В местности, где находился монастырь, не было прямого доступа к медицинским услугам. Не могу сказать точно, как называлась болезнь, которой он страдал, но что-то вроде костного туберкулеза. Еще его мучили язвы на ногах, кожа зудела и горела. Ему тогда было уже за 90, и последние 2 года он почти совсем не мог ходить. Большую часть времени отец Василий пребывал в своей келье и молился. Но на каждое богослужение, будь то утром или вечером, невзирая на погоду, братья относили его в храм. Ставили носилки посреди церкви, и он лежал там, пребывая в молитве. Отец Василий не пропустил ни одной службы, даже несмотря на суровые зимы. Во время литургии по щекам его текли слезы, он постоянно крестился. Для монахов это был замечательный и очень трогательный пример, ведь любые перемещения причиняли отцу Василию сильную боль. Но никакая боль не могла остановить его на пути к тому, что он хотел стяжать. Своим примером он восполнял других молча, не произнося ни слова, просто свидетельствуя о том, что ни дня не живет без Бога. И монахи тоже никогда не опаздывали на богослужение и никогда их не пропускали. Почему? Потому что знали, что если уж придет отец Василий, то им просто не найдется оправдания за прогул. Иногда в монастырь приезжали люди, имевшие определенное влияние, представители местной власти. Они говорили: «Отче, вам нужно лечь в клинику, вы тяжело больны, это очень опасно». А он всегда отвечал: «Я хочу умереть здесь, в нашем монастыре. Господь мне его вручил, и я хочу в нем умереть». В конце концов, эти чиновники убедили отца Василия лечь в больницу. И он не хотел, но согласился сделать все, что, как они скажут. Его пообещали перевезти на вертолете. Монастырь находился на склоне горы, внизу море, вокруг горы. Плоских площадок, где мог бы сесть вертолет, почти не было. Он долго и шумно кружился над обителью. В келье отца Василия собрались монахи, чтобы его проводить. Наконец появился один из доброхотов. «Простите, вертолет не может приземлиться. Нет подходящего места для посадки. Слишком крутой склон, да еще и ветер. Ничего не получается». «Как хорошо», — ответил отец Василий. «Я ведь и не хотел уезжать». Так и остался он в монастыре, там и умер. И я вспоминаю, как один брат говорил мне, что в их обители единственным человеком, который не страдал, был отец Василий, потому что он находился за пределами страдания. Физически он переносил нестерпимую боль, но душа его была свободна от нее. А у всех остальных была какая-то боль на душе, в том числе и от мысли о том, что отец Василий скоро уйдет. Позже монахи говорили, как это удивительно. Хотя отец Василий умер много лет тому назад, он словно продолжает присутствовать в обители. Все эти годы он пребывал с Богом, и мы, следуя его примеру, тоже тянулись к Господу, чтобы быть с Ним, осознавая, что все прочее второстепенно. Когда он уходил, многих обуревала брань, мы страшились предстоявшей потери. Но потом поняли, что отец Василий по-прежнему с нами. Так они говорили мне спустя много лет после его кончины. Вот как бывает. Когда человек знает Бога, он живет в миру, но миру не принадлежит. Он не от мира сего. Именно этому учит нас Господь быть в миру, но не от мира. Так и отец Василий, пребывая на земле, он давно уже жил в Царстве Небесном. Именно к этому призваны христиане. Когда мы стоим перед иконой, будь то писанный образ или живой человек, она есть свидетельство действительности, чье величие недоступно нашему зрению. Монах, который не от мира сего, хоть и живет в миру, есть икона Царствия Божия. Вот какими мы должны быть. Нам нужно не искать в миру таких людей, как отец Василий, но увидеть тот горний мир, который они нам являют. А если мы будем искать какого-то человека, то мы и увидим лишь его, не более. А когда он уйдет, мы будем подвластны горестным чувствам потери. будем причитать: «Ах, что же нам теперь делать? А ведь он ушел еще задолго до того, как мы узнали о его кончине. И оставался он здесь, чтобы помочь нам прийти туда, куда он уже вознесся духом, чтобы научить нас пребывать в миру, но быть не от мира. Именно это и являет нам святость, образ Божий, и, а не образ человека, который стоит перед нами. Она являет нам иную жизнь, которая уже есть жизнь будущего века. Если мы смотрим в окно, но не видим того, что за ним, то какая разница, насколько красиво само окно? Зачем оно тогда вообще нужно? А если мы видим сквозь него, то нам не нужно идти к другому окну. Я показал вам два чистых прозрачных окна. Теперь вы можете смотреть через них на то, что открывается за ними. Нам нужно любить друг друга, потому что Бог нас любит. Думать не о себе, а о других, ведь о себе думать бесполезно. Не стоит наше «я» того, чтобы о нем думать. Если сосредоточиться на себе, то станешь очень одиноким. Радость можно получить, только заботясь о других, а о нас Бог сам позаботится. Давайте будем любить детей, родителей, братьев и сестер, всех ближних. Слышите, именно для этого мы здесь и находимся. Иной причины нет.
Если сказать кому-то: «Бог ожидает, что ты будешь свят», то он в ответ воскликнет. Как вы думаете, что? Большая масса людей скажет: «Нет, это не для меня, я обычный человек, сам простой». Также многие из нас думают, что святость – это удел избранных, а удел всех остальных – грех. Но это не так. Святость, она доступна для всех. А наша жизнь, нам она не принадлежит. Она принадлежит Господу. Он ведь заплатил за нее высокую цену. Он искупил нашу жизнь ценой своей жизни. Но все мы ведем себя так, как будто это не имеет никакого значения. Позволяем миру разрушать нас, да еще и платим за это. Мы не понимаем, что такое любовь, потому что наши страсти украли ее у нас. Вспоминаю, как спросил одного мужчину, что он считает самым ужасным из того, что могло бы с ним случиться. Я думал услышать от него вроде: «Бросит любимая женщина, я заболею, или умрет ребенок». А он ответил: «Самое страшное, что со мной может случиться, это что я никогда не познаю Бога». И он был прав. Один мудрый человек мне как-то об этом сказал: «С тобой что-то не так, и это что-то ты сам. Это и есть главная проблема. Ты сам не такой, как надо, поэтому и с тобой что-то не так». Этот ответ никогда мне не нравился, но он был верным. Мы и есть причина наших проблем. Именно мы создаем несчастье и печали в своей жизни. Пока мы этого не поймем, мы будем продолжать тот же порочный круг раз за разом и постоянно винить других. Нам самим нужно измениться, других изменить мы не можем. Это полезно было бы услышать очень многим мужьям и женам. Мы не можем изменить других, мы можем изменить только себя. Люди жалуются: «Мой сын, дочь не ходит в церковь, мой сын, дочь живет в блуде, брак не вступает, что делать?» Мы тут ничего не можем сделать, это их выбор, это их решение. Ведь все уже произошло задолго до того, как они вступили с кем-то в порочные связи. Это мы не научили их строить правильные, добрые отношения, потому что сами этого не знали. Если с рождения дети не слышат, что главные взаимоотношения, над которыми надо им работать, это не взаимоотношения с мужем или женой, с мамой или папой, с друзьями, и не собственным «я», но с Богом. А они слышат ложь, которую говорит им мир. Когда ребенок маленький, лет 6-7, мы ему говорим: «Ты глуп, ты отвратительный, ты все делаешь неправильно, все у тебя из рук валится». И малыш начинает верить, что он действительно глупый и отвратителен. Ведь мы столько раз ему это повторяли. С младенчества нам внушают не то, что все люди святы, но то, что они грешники. Что самое главное в жизни – это деньги, успех, здоровье, образование, семья, дом. Но самое главное совсем не в этом. А мы пытаемся приобрести то, что ничего не значит. Представьте, что я говорю вам, сегодня каждому из вас дам $1 000 000,000. Вам нужно куда-то их инвестировать. Вот брокер, он может вам подсказать. Конечно же, вы хотите узнать, как лучше всего сохранить эти деньги или даже приумножить их. Мы не хотим их потерять. Почему же мы не говорим детям, как себя вести, чтобы сохранить жизнь? Ведь жизнь – это намного больше, чем $1 000 000,000. Мы получаем от Бога величайший дар – это наша жизнь, но не знаем, как с ним обращаться. И теряем его. Люди нас обкрадывают. Дар пропадает в туне. Мы говорим, что мы не святые, а грешники. Говорим, что цель жизни – не истинная любовь, а получение наслаждений. Направляем усилия и средства на то, что мимолетно, а в то единственное, что вечно не вкладываем ничего. Вечно только любовь, а все остальное проходит. Почему такое множество людей не слышит этих мыслей? Потому что мы ослеплены собственным грехом. Наша жизнь помрачена гордыней, поэтому мы ищем не того, что животворит, а то, что убивает. Самое плохое местоимение – это «я». «Я», «мне», «я» – это очень одинокое местоимение, но оно стоит в единственном числе. Если мы замечаем, что говорим о себе в единственном числе, то мы в беде. Но когда мы видим, что нас больше, чем один, это уже мы. Где мы, там и ты, то есть ближний. И это уже много. И это уже много больше, чем я.
Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы уже непостижимым образом соединены со Христом, а и потому, что мы немощны, мы бессильны, мы греховны. И только сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святого не только как тело Христово, но порознь и вместе, как грешное общество и как грешники, отчаянно нуждающиеся в силе Божией для спасения наших. И поэтому на этот праздник мы должны прийти в немощи нашей. Ну, со всей открытостью, со всей тоской по Боге, со всем голодом и со всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы ожила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша. И тогда, как бы мы ни были греховны и немощны, мы сможем воспринять вновь по-новому большую веру благодати, которая нас делает более близкими и более своими Богу, тому Богу, который вошел во славу в плоти, изъязвленный грехом нашим, не исцелевший, потому что грех наш еще пребывает в нас. Как дивен наш Бог, с какой благодарностью мы можем о Нем думать. Мы, живущие так плохо, им любимы. Он в нас верит, на все надеется. И все силой своей нам может дать, если только мы дадим Ему право, власть над нами, простор действовать свободно. Будем же готовиться благоговейно к Его приходу.
Без Духа Святого мы ничто. Познается эта великая сила, что она вселилась в нашу душу, тогда, когда мы чувствуем любовь к Богу и ближнему. Мы имеем святые думы, никого не осуждаем. И вот эта радость Духа Святого нас ведет от силы к силе. Нам хочется тогда чем-нибудь утешить ближнего. Это Дух Святый нам помогает. Откуда-то у нас появляется возможность любить Бога и любить ближнего. И дай Бог, чтобы с сегодняшнего дня у нас эта добродетель, любовь к Богу и ближнему усилилась, и чтобы была не только в эти праздники, а продолжалась бы до скончания наших дней.
Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.